Юрий Игнатов. То, что я видел во сне и в жизни. Аннотация. А книга о всем хорошем и о всем плохом. Читая ее, можно и посмеяться, и заплакать, можно и задуматься. В книге есть и стихи, и сказки для разных возрастов. Много юмора и не юмора. Дорогой читатель, я твой писатель. Читай и наслаждайся чтением. От автора. Эта книга, наверное, самая скандальная в моей жизни. А почему? Судите сами. Я человек законопослушный и любящий свой народ, свою родину Россию с ее многонациональным населением. Не уважать свою страну и не уважать свой народ – это наивысшая точка подлости. Я немного отклонился от темы. Так вот, эту книгу под названием «Вы с гаджетом или со мной» я отправлял на модерацию порядка 5-6 раз и снимал с публикации по причине предлагаемых мне внесения правок. Большинство требований внести поправки в текст одного рассказа под названием «Дитя войны», где я описываю тяжелое детство детей Донбасса в период проведения СВО. Также в этой книге я косвенно указываю на виновников этих бед. Но мою книгу упорно не пускают в печать, ссылаясь на нововведенный закон. Уважаемые читатели, какой из наших законов может вернуть детям Донбасса погибших родителей? Какой закон запретит разжигать эти войны? Вы найдете на мои вопросы ответ? Я, например, не нахожу. А поэтому стараюсь хоть какую-то правду донести до людей, чтобы они подумали и задали уже себе вопрос. А нужны ли нам эти войны? Прочитайте мой рассказ «Дитя войны» и хорошенько подумайте. А у книги я название изменил. И начало тоже. Теперь вы в самом начале книги узнаете, как из гадкого утенка вырос прекрасный лебедь. Нет, не в сказке, а в нашей сегодняшней жизни. Гадкий утенок. Наступил Новый год. Год, которого слишком много лет не было. Обычные заснеженные улицы города. А этот год словно обнаженная женщина, которую не одели в свои зимние одежды и поставили пред взором людей в своей увядшей осенней красоте. Улицы без снега, реки без льда представляли собой мрачную картину, заснувшей на зимний период природы. Но не накрывшейся зимним пуховым одеялом и не сомкнувшими над водной гладью морозное зимнее зеркало. Все и все находилось в ожидании полета с небес искрящихся, не имеющих двойников, кружащихся в зимнем вальсе снежинок, укрывающих нашу бредную землю белоснежным одеялом. Но с небес падали только мелкие капельки дождя, добавляя в эту мрачную картину еще больше ощущения загадочности, непредсказуемости природы. По набережной реки тихонечко прогуливался одинокий пенсионер Севка Морозов. Ой, извините, ну, конечно, Всеволод Валерьянович Морозов. Этот мрачный вид окружающей его природы, незамерзшая речка с плавающими по ней дикими утками, неукрытые снегом обочины дорог и тротуаров, еще больше разжигали в его душе чувство скорби и печали о пройденных днях в его жизни. Да вдобавок масло в огонь добавил с утра напившийся спиртного и горланивший на весь подъезд песни сосед. Так, прогуливаясь взад и вперед, Всеволод Валерьянович коротал свое заслуженное им пенсионное время, и вдруг его взгляд упал на одинокую стоящую у обочины женщину. Немногие из женщин иногда удостаивают любопытного, заинтересованного, немного влюбленного взгляда мужчины, а это вызвало в душе нашего пенсионера какое-то юношеское волнение. Женщина выглядела как королева. Прическа, шляпка на ее голове, верхняя одежда и модные сапожки на высоком каблуке – все это было изысканно, изящно и завораживало взгляд старого пенсионера. Внимательно разглядывая объект своего наблюдения, Всеволод все больше начал волноваться. Эта фигура, лицо и манера походки напоминали ему что-то далекое из его прошлого. Он начал судорожно ворошить уголки своей памяти, перебирая всех похожих женщин, которых он встречал в своей жизни. Но ни одна не могла сравниться с увиденной им сейчас. И вдруг перед его глазами мелькнула школа. В его памяти всплыл их 3-й Г-класс, девчонки в школьной одежде с белыми фартуками и нарукавниками на руках. Ребята в школьных фуражках с большой-большой кокардой, а среди этой толпы одиноко стоящая девочка. Фартучек этой девчушки был заляпан чернилами, колготки на ее ножках висели, как старый порванный пожарный шланг. А о туфельках и говорить нечего, все штопанные, перештопанные, с разными шнурками. Эту девочку в их классе звали Люда Паршина, вернее, должны были звать, а ее все ребята звали за глаза гадкий утенок. В классе девочка сидела одна на задней парте, на переменках с ней никто из ребят не играл и не разговаривал, а она безропотно все это воспринимала, очевидно считая, что так и должно быть, что ее место в обществе именно там, где она сейчас и находится. Годы шли, ребята взрослели, девчонки постепенно превращались в девушек, бросающих иногда влюбленные взгляды на понравившихся им парней. Ребята превратились в статных юношей, стараясь разными способами привлечь внимание девушек к себе. Лишь одна Люда так и была на обочине класса. Даже при том, что с возрастом у нее пропала эта неряшливость, появилась хоть и не богатая, но все же приличная одежонка. Но годами сформировавшийся вокруг нее круг неприятия так и не покидал Люду. Все с ног на голову перевернулось в голове у Всеволода. «Да это же Людка! Это же наш классный гадкий утенок! А как похорошела! Какой красавицей стала!» В голове нашего пенсионера просто не укладывалось, что в нашей жизни может произойти и такое. В один миг гадкий утенок может превратиться в дивную красавицу. Сева посеменил мелкими шагами в сторону девицы, подошел к ней и выпалил. «Здорово, Людка!» Девушка элегантно повернулась к Всеволоду, оглядела его с ног до головы и, отворачиваясь, с презрением сказала. «Я со всеми встречными не разговариваю. Это во-первых. А во-вторых, вы уже мужчина преклонного возраста. И как вам не стыдно выходить на улицу в таком виде?» Сева стоял ошарашенный ее словами и оглядывал себя. На нем была одета старая телогрейка, в которой он посещал гараж, а на ногах видавшие виды старые рваные боты. И все это результат песен соседа. Рассерженный на него, он одел что ни попадя и вылетел на улицу. Всеволод попытался объяснить все это Люде и уже слащавым голосом произнес. «Люда, это же я, Сева Морозов. Мы вместе в одном классе с тобой учились. Ты что, не узнала?» Девушка повернулась лицом к говорившему, снова оглядела его с ног до головы и проговорила. «А, Сева, здравствуй, Сева! Как же ты постарел, тебя и не узнать! Денег у меня наличных нет, так что извини, прости, мне некогда!» В это время к ногам Люды подкатил шикарный Мерседес. Из него выбежал водитель и со словами «Прошу, Людмила Васильевна!» открыл дверь машины и, услужливо придержав женщину за руку, помог ей сесть в салон машины. А затем захлопнул за ней дверь. Водитель сел за руль Мерседеса, и машина резво рванула вперед, обрызгав стоявшего у обочины, онемевшего от неожиданной встречи Всеволода Валерьяновича придорожной грязью и скопившейся после зимних дождей лужи. Он с удивлением поглядел вслед удалявшейся вдаль машине, уносившей в своем салоне красавицу-женщину, бывшую в далеком детстве просто гадким утенком. Сева еще долго стоял у обочины дороги и размышлял, какие в жизни бывают повороты. Некрасивые люди становятся красавцами, красавицами. Бедные становятся богатыми. Только одно не меняется в нашей жизни. Если родился дураком, значит, им и помрешь. Подумал в заключении своих размышлений Всеволод. И потихоньку, семеня мелкими шагами, направился домой. Он шел по незасыпанным снегом улицам, наступал своими рваными ботами в незамерзающие лужи на тротуаре. И в глазах его стоял улетающий вдаль Мерседес, как царская карета. И сидящая в нем королева, превращенная в один миг из гадкого утенка в королеву красоты. Но у этой истории вскоре произошло продолжение. Вячеслав жил в старом, уже почти развалившемся доме. Углы этого строения были в огромных трещинах, в квартирах с потолков на голову жильцов летели огромные куски штукатурки. На стенах квартир уже давно образовалась плесень и прекрасно существовала рядом с населявшим это помещение людьми. После долгих хождений по разным инстанциям, после многочисленных комиссий из разных организаций, дом все-таки признали непригодным для жилья и подлежащим к расселению. Но признать-то признали, а годы шли, и люди ждали своего часа, когда им предоставят другое жилье, пригодное для проживания. А этот час все еще не наступал. Устав ждать и слушать обещания, жители дома отрядили Всеволода Валерьяновича своим представителям в высшие круги управления городом, администрацию города. Всеволод решительными шагами вошел в здание администрации, спросил у сидевшего у входа охранника, как ему найти нужного ему человека. Охранник оказался вполне вежливым человеком, Позвонил куда-то и объяснил Севе, куда ему идти, в какой кабинет. В настроении, полном решимости, он поднялся на нужный ему этаж, нашел нужный ему кабинет, постучал и решительным шагом переступил порог открытой им двери. Его взгляд упал на большой, стоявший посередине кабинета стол, по бокам которого стояли стулья. На столе стоял компьютер и разные письменные принадлежности. Лежали кипы документов. Хозяйка кабинета, очевидно, что-то уронив, искала это что-то под столом. Найдя, что искала, она выпрямилась, и взору нашего пенсионера предстала собственной персоной Люда Паршина. У нашего ходока все перевернулось внутри, а до былой решимости не осталось и следа. Он стоял с глупым видом, переступая с ноги на ногу, и молчал. Это молчание прервала Людмила Васильевна. «А это вы, Всеволод? Извините, запамятовала, как вас по отчеству. Сегодня вы выглядите прилично, а тогда я невольно подумала, что же жизнь делает с некогда приличными людьми. По какому вопросу вас забросила судьба в мой кабинет?» Действительно, перед походом в администрацию города Сева одел парадный свой костюм. Надушился духами «Красная Москва» и выглядел таким мачо из зарубежных журналов. Но при виде Людмилы настроение у него пропало. Костюм, навтянувшийся в грудь плечах, обвис, и он сам стал каким-то маленьким, беспомощным на фоне начальницы этого кабинета. В его голове моментально пролетели все школьные оскорбления и издевательства, что когда-то он нанес стоящему перед ним человеку. Но тогда он считал себя горой, а Люду серой мышью. Таким гадким утенком. Но обстоятельства изменились, и некогда ничего не значащий для него человек стоял перед ним, как он считал, непреодолимой скалой. Вячеслав, путаясь в словах, повторяясь, изложил суть своего прихода и, опустив голову, тихо стоял, как перед казнью. Он уже в глубине своей души думал, что зря он согласился пойти от дома ходоком, что надо же было случиться такому, что именно тем начальником, кто должен вынести основную резолюцию на расселение людей из аварийного дома, а самая плохая мысль была та, не жить нам скоро в хорошем жилье. Он стоял и молчал, нервно теребя полы пиджака, ожидая решения. А Людмила Васильевна, прочитав принесенные пенсионерам документы с укором, ну как к старому другу, сказала: «Сев, что же вы раньше не обратились ко мне с этим вопросом? Обратились бы чуть пораньше, мы бы жильцов вашего дома расселили в новый построенный микрорайон. А теперь придется потерпеть несколько месяцев. Я вас поставлю первыми в очередь на расселение». После этих слов у Вячеслава словно камень с души свалился. На глазах его появились слезы. «Да ты плачешь, Севка, прекрати! Ты лучше расскажи, как поживаешь, видишь ли кого из нашего класса, как девчонки живут, чем ребята занимают?» Людмила Васильевна усадила рядом с собой своего одноклассника и повела душевную беседу. В ее словах не чувствовалось ни капли обиды за проведенное ей в одиночестве в качестве гадкого утенка детства в школе. Они проговорили долго, посмеялись, вспомнили многое, и уже поздно, довольный этим визитом, Вячеслав Валерьянович пришел к подъезду своего развалившегося дома, где в нетерпении ждали его уставшие от такой плохой жизни жители. Сева уже громким голосом объявил всем: «Через несколько месяцев мы все будем жить в новых квартирах. Люди, помните, что все некрасивое, ужасное в один миг может превратиться в самое красивое и прекрасное в нашем мире. Но в тот же час эта прелесть и красота может показаться нам кошмаром. Это все зависит от нас самих. В любом гадком утенке есть будущий красавец-лебедь. Дружите и дорожите дружбой».